«Здравствуйте, Алина, это я, вам пишу вот эти все бесконечные письма. Я живой человек, я существую».
Одно дело то, что написано в методичке, другое дело ты прочитал то, что написано в методичке, и выходишь лично общаться с незрячими, слабовидящими посетителями или с подростками с аутизмом.
Я думаю, господи, вот бы не чувствовать ничего по этому поводу.
Привет, это подкаст «Цивиум», и с вами его ведущие Катя и Дима.
Это третий выпуск 7-го сезона подкаста, и он посвящен теме инклюзивности музейной среды. Сегодня у нас в гостях два героя, которые расскажут про опыт двух музеев, в которых они работают и занимаются развитием программ доступности.
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько музеев, выставочных залов, образовательных центров есть в России, и сколько из них доступно абсолютно всем – людям на инвалидных колясках, людям с ментальными особенностями, глухим, незрячим или людям с опытом миграции? Ответ, скорее всего, единицы.
Наши герои сегодня пытаются это изменить и создать музейное пространство, где будет комфортно и безопасно любому посетителю. Сегодня мы говорим с Алиной Жукомуховой из музея «Гараж» и Никитой Большаковым из музея криптографии.
Обязательно дослушайте до конца этот эпизод. Там мы разыгрываем фирменный шоппер «Цивиум». А еще этот выпуск подкаста доступен в текстовой версии, которая опубликована в телеграм-канале «Цивиум» и в канале «Инклюзия без иллюзий». Все ссылки мы оставим в описании.
Меня зовут Алина Жукомухова. Я последние 4 года работала над инклюзивными программами в Музее современного искусства «Гараж». До этого много занималась разными волонтерскими проектами в области работы с людьми с ментальными особенностями.
Алина начала волонтерить в 20 лет, как она сама говорит, потому что у нее было подростковое желание срочно причинить добро. Она закончила бакалавриат во Франции и магистратуру в Высшей британской школе дизайна, а в 2019 году пришла в музей «Гараж», где около 5 лет занималась разработкой программ доступности музея для посетителей с разным опытом. Проводила мероприятия и образовательные программы для сотрудников и посетителей и участвовала в разработке приложения для людей с ментальными особенностями, которое называется «Я иду в музей». Алина была инициатором нескольких программ, например, мастерской графики и иллюстрации «Люстра» для взрослых с ментальными особенностями. Сейчас Алина переключилась на продвижение независимого проекта «Синдикат». Это культурное объединение единомышленников в Нальчике, родном городе Алины.
Музей современного искусства «Гараж» в Москве был открыт в 2008 году на частные средства инвесторов. Первоначально музей располагался в здании Бахметьевского гаража на улице Образцова, откуда и получил свое название. Сейчас он находится в парке Горького. Музей обладает крупнейшим архивом по истории российского современного искусства, публикует книги по современной культуре, проводит выставки и мероприятия. «Гараж» стал первым музеем в России, который открыл инклюзивный отдел и адаптировал выставки и образовательные программы для посетителей с разными формами инвалидности.
Меня зовут Большаков Никита, я куратор программ доступности и инклюзии музея криптографии, социолог и доцент Высшей школы экономики.
Никита занимается исследованиями инвалидности и инклюзивных процессов в обществе с фокусом на людях с нарушениями слуха. Он является сотрудником лаборатории исследований социальной интеграции в Высшей школе экономики. Интерес к инклюзивным проектам у Никиты появился в студенческие годы, когда он оказался тесно связан с сообществом глухих и слабослышащих. Свою магистерскую и кандидатскую диссертации Никита защитил на тему инклюзии глухих людей, и после этого его позвали работать в музей криптографии.
Музей криптографии – первый и единственный в России музей, посвященный способам и методам шифрования информации. Он открылся в 2021 году и воплотил в себе лучшие практики организации музейного пространства. В музее представлена коллекция шифровальной техники и архивных документов, многие из которых в прошлом составляли государственную тайну и были рассекречены специально для демонстрации в музее. Инклюзия, простыми словами, это включение в общественную жизнь. Часто инклюзивность ограничивается доступностью физического пространства. Пандусы, лифты, безбарьерная среда. Это все важно, но на деле инклюзия намного шире. Алина описывает ее так. Это создание условий, при которых абсолютно все посетители могут принять участие в жизни музея.
Музей криптографии – один из немногих музеев, где вопросы доступности пространства и экспозиции прорабатывали еще на стадии концепции.
Если в музее не создана доступная физическая среда, то многие категории посетителей автоматически выпадают из аудитории музея, да, они не могут туда прийти. Мы старались сделать всю экспозицию такой, чтобы она была доступна для людей на колясках, для детей, для незрячих посетителей, для глухих посетителей, других категорий. Если бы мы не думали об этом заранее, то да, мы сегодня, например, могли бы делать какие-то, не знаю, экскурсии на жестовом языке, допустим. Да, что действительно здорово, круто, большинство музеев с этим работают, но сама экспозиция во многом бы оставалась недоступной. Есть жестовый язык, в жестовом языке уже давно есть жест картина, или в жестовом языке уже давно, я не знаю, есть жест искусства. Да, и тут появляется музей криптографии, а в жестовом языке нет жестов ни для криптографии, ни для, в принципе, для шифрования, ни для, не знаю, скитал или квадрата Полиби, или еще каких-то древнейших, простейших шифровальных устройств. Для всего нам приходилось придумывать какие-то жесты, понимать, как это можно объяснить на жестовом языке.
Сотрудники и методисты музея стремятся не просто адаптировать информацию, а сделать подачу интересной. Например, для незрячих посетителей часто используют тифлокомментарии. Это такой прием, который позволяет описывать визуальную информацию голосом или текстом, чтобы сделать ее более доступной для незрячего человека. Но тифлокомментарии не всегда позволяют передать всю глубину заложенной в экспонат информации или объяснить абстрактные вещи.
И в этом плане нам приходилось как раз каждый раз искать какие-то возможности, может быть, даже от чего-то отказываться, потому что это все равно невозможно рассказать так, чтобы было интересно и понятно, да, и искать какие-то альтернативы. Может быть, мы вместо того, чтобы про это рассказывать, лучше покажем тактильно что-то, на основании чего мы как-то косвенно, но тоже сможем поговорить про, там, да, про то, как работает шифрование.
Отдел инклюзивных программ «Гаража» открылся в 2015 году и стал первым в России. Сейчас в «Гараже» есть три направления развития инклюзивности. Первое – это обучение команды музея. Второе – это адаптация существующих программ. И третье – это создание новых специальных программ для разных людей. Создание и адаптация программ – это в первую очередь принятие опыта, через который проходят посетители разных категорий.
Мы вообще понимаем инклюзию как работу с разными сообществами. Здесь важно сделать пометку, что люди не делятся на сообщество по принципу инвалидности. То есть там вот не собираются в какие-то группки, если у них одна и та же справка. Но есть, например, сообщество любителей, не знаю, живописи среди подростков с ментальными особенностями, и вот это сообщество, с которым мы можем работать. Есть там, не знаю, сообщество незрячих активистов, и вот с этим сообществом мы можем работать. И вот такие какие-то маленькие пузыри, с которыми мы сталкиваемся и которыми мы обрастаем, это и есть наша аудитория, с которой нам интересно выстраивать какие-то долгосрочные отношения, интересоваться тем, как они видят полезность вот этих программ, в чем они видят полезность этих программ, и корректировать то, что мы делаем, вот исходя из вот этого фидбэка.
У музея «Гараж» есть чат. Там люди интересуются адаптированными программами. Через него приходит большая часть посетителей. И почти всех людей команда инклюзивного отдела знает лично. За годы работы вокруг музея «Гараж» собралось большое сообщество людей с разными запросами, которое сейчас служит фундаментом для развития новых программ.
Вот мы знаем, что у нас вокруг музея есть некоторое количество запросов на проведение, например, курса для подростков незрячих. И вот мы собираемся и думаем, что с этим сделать. Кого можно позвать, кто может придумать, что с этим, ну, придумать программу под это, кто может быть ведущим. Собираемся, там, находим этих людей, договариваемся с ними, и они дальше ведут проект совместно с нами.
Создание и адаптация программ – самая трудная часть работы, потому что для нее требуются педагоги, которые умеют делать музейные программы и работать с людьми с особенностями. особенностями. Специальных школ или курсов для таких педагогов не существует, поэтому на поиск кадров может уходить очень много времени. Обычно, если человек с нужными компетенциями появился в одном музее, его привлекут для работы и в других.
Мы часто говорим, что если ты знаешь одного человека с аутизмом, ты знаешь только одного человека с аутизмом. Такая присказка, которая на самом деле расшифровывается шире и говорит о том, что очень сложно как-то тиражировать свой опыт общения с другим человеком и выработать какие-то правила, которые будут работать на всех всегда. И в этом состоит особенность коммуникации именно с этой группой. Потому что если, например, там в музее делаются программы для людей незрячих, то есть специальные курсы, которые учат, например, тифлокомментирование. Тифлокомментирование — это прием, который позволяет научиться описывать визуальную информацию голосом, да, текстом, чтобы сделать ее более доступной для незрячего человека. Когда мы говорим про людей с ментальными особенностями, такого универсального инструмента нету, который делает сразу все доступным. И это всегда про какое-то изобретение велосипеда в каждом новом проекте.
Идеальный инклюзивный мир — это горизонтальное сообщество, в котором музеи, профессионалы и посетители обмениваются опытом. Сегодня не у всех музеев есть ресурсы для создания своих отделов инклюзии, но крупные институции запускают образовательные программы, организуют мероприятия, где делятся своим опытом и в каком-то смысле становятся площадкой, где начинает формироваться это горизонтальное сообщество.
Есть такое объединение «Музейная четверка». Туда входит «Гараж», «ГАЗ-2», «Пушкинский», «Третьяковка». И в рамках вот этого объединения довольно много было инклюзивных каких-то проектов реализовано. В прошлом году мы проводили форум для взрослых людей с ментальными особенностями, который назывался «Сотворчество». И вот каждая из этих институций курировала определенную номинацию в этом форуме. То есть можно было любому человеку с ментальными особенностями податься на какую-то номинацию, да, там рассказать, сделать презентацию о своей задумке, о своем проекте. И какая-то из 4 институций брала тьюторство вот этого человека, чтобы помочь ему реализовать вот это выступление и дальнейший проект, который человек презентовал. В общем, у нас на самом деле вот эта сеть коллег, с которыми мы дружим профессионально, она довольно большая. И еще 3-4 года назад такого не было. А сейчас есть 10, например, институций, с которыми можно классно как-то повзаимодействовать, у которых можно чему-то научиться. И есть еще больше институций, про которых мы меньше знаем, меньше с ними взаимодействуем, но на которые там потенциально можем выйти.
Алина считает, что в гараже команда инклюзивного отдела работает в привилегированных условиях, потому что важная часть их работы — это распределение ресурсов, которые у них имеются. Они создают программы дополнительного образования, проводят конференции, пишут статьи и методические пособия. У ребят даже есть свой телеграм-канал «Инклюзия без иллюзий», где они фиксируют свой опыт прямо в процессе работы.
Совсем недавно команда, в которой работает Алина, выпустила новую версию приложения «Я иду в музей». Оно было создано для людей с ментальными особенностями. В приложении разные музеи могут размещать свои программы, адаптированные для этой группы посетителей, чтобы они могли заранее, до похода в музей, ознакомиться с материалами, гидами для самостоятельного визита, правилами посещения в формате простыми словами и актуальными фотографиями пространств. Музей криптографии, где работает Никита, был одним из первых музеев, которые поддержали инициативу. Алина рассказывает, как работает приложение.
Можно там скачать, посмотреть, познакомиться с посмотреть, какие люди отвечают за эти программы, написать им напрямую. И вот это собрание каких-то инклюзивных практик в одном месте, на самом деле, тоже такой большой шаг. Понятно, что какой-то небольшой музей, особенно вне Москвы и Петербурга, может себе позволить сделать такую штуку, но может себе позволить, например, вступить вот в это приложение и воспользоваться им как площадкой для распространения информации о своих программах.
К Алине и к команде «Гаража» часто обращаются небольшие музеи с просьбой оценить их инклюзивные программы и посоветовать решения. У таких музеев обычно мало ресурсов, но есть активный сотрудник, который всем этим занимается.
Если вы работаете в музее, и вы тот самый активный человек, то совет Алины такой. Определите для себя понятную аудиторию и начните с того, что в ваших силах. Например, можно использовать инструмент под названием «Социальные истории», которых очень хорошо помогает людям с ментальными особенностями.
Социальные истории — это такой иллюстрированный рассказ от первого лица про какую-то новую ситуацию или явление. Они бывают разными, начиная от того, социальная история про то, как почистить зубы, заканчивая социальными историями про то, как сходить в музей. Что тебя там ждет, как, какие там есть социальные установки, какие там правила есть и так далее. Я вообще большая амбассадорка этого метода. Мне кажется, что он полезен вообще всем. Я готова отправлять социальные истории всем подряд. И тем не менее, это такой специальный инструмент, которым пользуются большинство музеев, которые реализовывают инклюзивные программы. И он не стоит ничего. Вам нужно просто там с телефоном снять какой-то алгоритм действий, да, который расскажет историю человеку про, например, ваш музей.
Инструкции про то, как снимать социальные истории, можно легко найти в сети. Это очень простой инструмент, и он помогает преодолеть главное препятствие, которое часто встает на пути людей с ментальными особенностями — тревога перед неопределенностью и страх быть непринятым в новом месте.
Приложение «Я иду в музей» делает музейное пространство доступнее и помогает обобщить тот опыт, который накопила команда гаража. Технологии помогают масштабировать инклюзию, но Алина убеждена в том, что они не будут успешно работать без личного контакта.
У нас были настроены разные рассылки, когда я только начинала работать в отделе. Мы звали людей через очень разные каналы, но ничего не работало почему-то. Пока я не начала ходить в разные фонды, на разные мероприятия тематические и говорить вот этим людям, которым мы отправляемся, наши классные, красиво сверстанные рассылки, говорить «Здравствуйте, Алина, это я, вам пишу вот эти все бесконечные письма. Я живой человек, я существую, есть вот работаю вот в этом музее, он по такому-то адресу, пожалуйста, приходите, вот фотографии наших программ, они действительно существуют». И еще, наверное, это особенность аудитории, потому что люди, которые к нам приходят, они часто сталкиваются с осуждением, с какими-то конфликтными ситуациями, да, им часто делают замечания там в общественном транспорте и так далее. И они лишний раз не будут никуда идти, не будучи уверенными в том, что там безопасное, комфортное для них пространство, что там действительно, они не столкнутся с каким-то негативным опытом, потому что этого негативного опыта, как правило, хватает им в жизни. И без того.
Музей, как правило, это большое общественное пространство, которое посещает тысячи разных людей. Как сделать его безопасным и комфортным для посетителей с ментальными особенностями? Они могут быть более чувствительны к новому опыту, большим скоплениям людей или просто социальным взаимодействием. Как же подготовиться?
Это место, в котором сотрудники этого места знают про особенности взаимодействия с этими людьми. То есть это работа с этим самым фронт-офисом, с службой охраны, которая встречает их на входе, с смотрителями, которых они встречают там на экспозиции. Часто говорят еще про сенсорную безопасность. Сенсорная безопасность — это характеристика пространства с точки зрения каких-то сенсорных сигналов, насколько она нагруженная, то есть насколько там светло или темно, какие там звуки есть резкие, насколько там людно, да, насколько там холодно.
Люди с РАС, расстройством аутистического спектра и другими ментальными особенностями подвержены сенсорным перегрузкам. Сенсорная безопасность также важна и для людей с детьми, и для обычных людей с повышенной чувствительностью к свету, звуку или перепадам температур. Музеи по всему миру часто делают карты сенсорной нагрузки. Это считается заботой по отношению к своим посетителям.
Когда я только начинала работать в гараже, я вообще искала примеры каких-то инструментов адаптации, да, именно связанных с сенсорной безопасностью и с тем, как люди информируют посетителей о том, о характеристиках пространства, в которые они приходят. И была в восторге от того, что нашла сайт какого-то супермаркета в Ирландии, который сделал сенсорную карту для своих посетителей, на которой они говорили, что вот здесь у нас, например, постоянная музыка играет фоновая. Вот здесь у нас там узкий какой-то проход. Вот здесь у нас обычно очередь скапливается. И это настолько меня поразило, что я долгое время всем рассказывала про этот кейс. И там еще со временем эта сеть супермаркетов, они начали делать специальные дни, в которые они отключали музыку. По-моему, там была такая история, что одна из продавщиц, которая работала в одном из этих супермаркетов, у нее был ребенок с аутизмом. Через нее они поняли, что на самом деле это довольно сенсорно нагруженное пространство, и люди с детьми с аутизмом, они к ним не приходят. И вот они начали потихоньку что-то с этим делать, и в итоге все закончилось тем, что они специально делали часы вот эти тихие, которые можно было прийти с людьми, для которых сенсорная какая-то нагрузка важна.
Во время беседы с Алиной и Никитой мы старались сформулировать конкретные советы по инклюзивности для других музеев. Но в обоих случаях получили похожий ответ. Инклюзия – это про разнообразие, а не универсальность. Поэтому единых и простых инструкций не существует.
Достаточно много было сделано за последние 5-10 лет в плане музейной инклюзии в России. Есть замечательные методические пособия у того же «Гаража». Но все это, повторюсь, не работает без принятия и без личного контакта какого-то. Одно дело то, что написано в методичке, другое дело ты прочитал то, что написано в методичке, и выходишь лично общаться с незрячими, слабовидящими посетителями или с подростками с аутизмом, или с глухими посетителями в музее, с кем бы то ни было. Один человек с инвалидностью — это один человек с инвалидностью. Одна организация, какая-нибудь общественная, это все еще одна организация. То, что один незрячий знает, умеет читать шрифт Брайля, не значит, что все незрячие посетители будут знать шрифт Брайля и уметь читать шрифт Брайля. То, что один глухой человек знает жестовый язык в совершенстве, не значит, что другим слабослышащим или глухим людям не нужны какие-то другие подходы для того, чтобы с ними работать. И в этом плане, конечно, найти организацию, с которой завести контакты и с которой начинать делать какие-то программы, это первая точка, от которой можно отталкиваться в направлении создания инклюзивных программ в музее. Но здорово на этом не останавливаться, а двигаться дальше и искать какие-то другие контакты, организации, экспертов, носителей опыта, общаться, выходить за рамки куда-то.
Алина и Никита говорят о своей работе сдержанно и стараются развеять представление об инклюзии как об активизме или благотворительности. На эту работу есть запрос, поэтому они ей занимаются вместе со своими коллегами, каждый со своим интересом и мотивацией.
Какую-то сентиментальность в том, как я оцениваю работу свою и своих коллег, я стараюсь ее элиминировать, потому что мне кажется, что какой-то трезвый ум, он как раз помогает вот этому принципу социальной справедливости, да, а не там развитию жалости или чего-то, ну, каких-то таких вещей, которые результату могут мешать. Наверное, могу сказать, что я стала внимательнее гораздо, ну, к чужому опыту. И в целом, мне кажется, плюс-минус все люди, которые приходят в эту работу и остаются в ней, у них изначально развита эмпатия и чувство справедливости обостренное, что им, ну, позволяет оставаться в этой сфере. И вот когда к этому добавляется еще, ну, какой-то навык замечать какие-то вот эти неровности в том, как функционирует какая-то услуга или место, ну, чтобы над чем бы ты ни работал, оно, наверное, позволяет это чувство твоей справедливости и обостренной эмпатии в какое-то более полезное русло выводить. И мне кажется, что одними музейными программами инклюзивными никакую, ну, как бы не заменить никакие социальные институты, не заменить, ну, никакую государственную поддержку и все такое. Но я часто думаю о том, что когда я прохожу мимо каких-то мест, в которых есть инклюзивные программы, например, для глухих, я вижу вокруг этих мест очень много людей, говорящих на русском жестовом языке. И то же самое касается там людей, например, на инвалидных колясках, потому что там, где среда недоступна, ты их не увидишь. И ты, когда попадаешь в место, которое адаптировано, ты начинаешь замечать людей, которых нет в других пространствах городских. И вот это наращивание твоего опыта, оно, мне хочется думать, что как-то влияет на то, что ты привыкаешь к тому, что люди разные. И твоя в целом готовность воспринимать инаковость другого человека, она растет. Хочется так думать мне.
В завершение нашего разговора мы попросили Никиту и Алину поделиться с нами моментами их работы, где они почувствовали, что результат есть.
Мы в целом, когда начали работать с этой категорией, с подростками, с молодыми людьми, с аутизмом, синдромом Дауна, мы достаточно быстро поняли, что водить обзорную экскурсию по музею с этой категорией не самый оптимальный вариант работы. Поэтому мы решили запустить программу из нескольких занятий, которые готовят к посещению музея. Мы ходим только один зал, ходим только в самый простой зал, как раз с разными древнейшими шифровальными устройствами, и говорим про базовые вещи, начиная от того, что такое алфавит, что такое знак, что такое вообще в целом шифрование и так далее. Да, потихоньку подбираемся к каким-то более сложным вещам. На одном из запусков программ у нас в конце есть всегда чаепитие. И вот в один из курсов ребята с аутизмом, ребята-подростки с аутизмом объединились и импровизационно поставили нам небольшой спектакль про королеву азбуку или царицу азбуку, я сейчас не помню точно. Но родители этих подростков сидели и говорили: я не поняла, что случилось, он же вообще ни с кем обычно не взаимодействует. Как вдруг, да, там за 4 занятия, мало того, что случился вот этот матч у ребят, еще и это был не какой-то абстрактный спектакль про зайчика, да, а спектакль про то, про что мы рассказывали в экспозиции и про то, чему была посвящена программа. И вот в эти моменты ты такой сидишь и думаешь: ура!
Алина рассказала нам про клуб «Люстра», который существует в рамках гаража. Там взрослые с ментальными особенностями рисуют и обучаются различным инструментам иллюстраторского мастерства.
Я много над собой работаю, чтобы не вдохновляться своей работой. И чтобы излишний раз, ну, как-то не трогаться ею. Но вот у меня в голове просто возникла вот эта ситуация. Мы с вот этим клубом «Люстра» работали над созданием специальной линейки мерча для магазина гаража, потому что нам было важно, чтобы все, над чем работает, ну, как бы какие-то проекты были у «Люстры», которые приводили бы к физически осязаемому результату, чтобы они видели, куда их работы и их рисунки могут вылиться в глобальном смысле. Все иллюстрации, которые мы взяли, мы, естественно, заплатили гонорары авторам, потому что они, ну, как бы художники, авторы, мы там написали их имена, как они хотели бы представляться, кто-то там творческие псевдонимы придумал, чтобы там в упаковке этих футболок написали и записали их именно так. Один из участников, мы с ним сели, я принесла договор, начала объяснять, потому что человек, ну, как бы понятно, что человек никогда до этого не состоял в каких-то трудовых отношениях, и в целом концепция трудового договора, она, ну, не супер понятная. Поэтому мы сначала так сели и обстоятельно поговорили про то, что вот ты помнишь, были такие иллюстрации, ты рисовал. Смотри, у тебя там футболка есть, там попробовали сделать этот принт, помнишь, теперь мы будем эту штуку продавать. Ты не против, если мы возьмем эти иллюстрации и будем там вот это делать? Хорошо, смотри, вот в этом договоре написано, что ты не против. Еще мы хотим там тебе заплатить за это деньги, потому что любая работа должна оплачиваться. Ты вот сделал такую работу, поэтому теперь нам нужно с тобой подписать договор. И он очень серьезно к этому разговору отнесся. Он был вообще суперпрофессионально, там так у него спинка аж вытянулась, он кивал, там все подтверждал. Рядом с ним сидела его мама, и мама все это время плакала. Он старался старательно как бы не обращать на это внимания. И у меня уже голос дрожит на каком-то этапе, уже нервы сдают. Я думаю, господи, вот бы не чувствовать ничего по этому поводу. И просто, ну, как бы меня в какой-то момент начало даже злить, что мы не можем просто вот заключить договор, что это должен быть какой-то большой, какой-то вот такой шаг, жест, что это не может быть, ну, что это просто договор мы подписываем. У меня нет какого-то вывода из этой ситуации, но это тоже про какой-то, наверное, косвенный результат, да, что даже если мы всего, не знаю, несколько вот таких договоров в год заключим, то вот эти несколько человек, у которых появится опыт трудовых отношений, это уже классный результат для нас.
Если бы мы составляли сенсорную карту этого выпуска, то я бы точно предупредила наших слушателей о том, что на последней истории Алины можно слишком расчувствоваться. Скажу честно, я свои слезы не сдержала.
Наверное, хорошее описание эпизода и некоторые дисклеймеры для подкаста — более рабочий формат. Но в целом, даже в навигации по городу, я был бы рад возможности строить маршруты, исходя из слоя с интенсивностью сенсорной нагрузки.
Что хочется сказать в завершение. Мы все воспринимаем этот мир через уникальную призму имеющегося у нас опыта. И уровень восприимчивости к физическим ощущениям, эмоциям, контактам с другими людьми может быть разный. Кто-то заплачет над историей про заключение договора, а кто-то скажет: да и что здесь такого? Инклюзивность относится к нам всем.
Наверное, главное, что мы вынесли из общения с Алиной и Никитой, это то, что инклюзия — это не благотворительность и не отдельно взятые проекты, а принцип, который ставит разнообразие людей и их опыта в основу организации и подкрепляется практиками.
Вот таким может быть первый совет для тех, кто хочет развивать инклюзивные программы, но не знает, с чего начать. Подумать про этот принцип разнообразия, как он может жить в этой отдельной организации, и начать с простых шагов.
Спасибо нашим героям за интересный разговор. Мы желаем успехов проектам «Гаража», музеев криптографии и других музеев на этом непростом пути. Напоминаем, что этот выпуск также доступен в виде текста, его можно найти в телеграм-канале «Цивиум» и в канале «Гаража. Инклюзия без иллюзий».
А сейчас долгожданный розыгрыш нашего фирменного мерча шоперов. Условия простые. В телеграм-канале Цивиума под постом о розыгрыше нужно будет написать комментарий с идеей, цитатой или посылом, который запомнился вам больше всего из тех выпусков подкаста, которые вы послушали. Мы будем очень рады узнать, что именно вам запомнилось и вызвало эмоции.
Через неделю, в следующую пятницу, мы выберем лучший комментарий и отправим его автору наш фирменный шопер. Очень важно, чтобы вы были подписаны на наш телеграм-канал.
Не упустите свой шанс получить крутой мерч от Цивиума. И спасибо нашим слушателям, что остаетесь с нами, поддерживаете нас репостами, лайками, комментариями. Ждем вас в нашем телеграм-канале. Помимо розыгрыша, там еще много всего интересного. И до встречи через 2 недели. Всем пока!
Пока!